Как вера трансформирует реальность. Почему верующие люди преображали все. От быта до государства. Об этом в «Трансформаторной» с Оксаной Куропаткиной и Эльвирой Чепенко.
Оксана, привет.
Привет, Эля.
Сегодня мы поговорим про гражданское общество. Но прежде чем мы начнем рассказывать, откуда оно появилось и зачем, давай дадим определение, что вообще такое гражданское общество.
Встречный вопрос, как ты его понимаешь?
Ну, я думаю, что это собрание граждан какого-то государства, какой-то страны по своим интересам. Ну, а дальше уже сложно сказать. Наверное, мы будем говорить о взаимодействии вот этих собраний. Как-то так, я это себе представляю.
Примерно так и есть. Важно, что ты употребила термин «гражданин».
Ну, так гражданское же общество.
Вообще, говоря логично, но важно понимать, что гражданское общество действительно состоит из граждан. То есть, где нету граждан, там нету и гражданского общества, что логично. И зачастую, когда рассуждают о гражданском обществе, этот пункт забывают. Граждане бывают далеко не везде. Скажем, если у нас есть подданные, подданные какого-то государя, не может быть гражданского общества по определению.
Потому что они не свободны.
Скорее, потому что они не граждане. Свобода или несвобода – это вещи такие достаточно абстрактные. Важно здесь понимать вот что. Что главное? Если мы подданные, нас объединяет что? Что мы подданные кому?
Государю. Королю, государю, да.
Государь представляет нас. Если мы вступаем с государем в конфликт, мы перестаем быть верно подданными и становимся бунтовщиками. В любом случае, верно подданные ли мы, или мы бунтовщики, так или иначе мы свое отношение строим по отношению к кому? К государю. Он для нас ключевая фигура. И есть выражение нашего общего единства. В отличие, скажем, от граждан. У граждан может быть государь, но он не главный. Это чисто декоративная фигура. Плюс-минус. А главное для нас – это отношение друг к другу. Мы смотрим не на вертикаль и не на человека, который нас всех представляет в своей персоне. Мы смотрим друг на друга. Граждане – это значит, что у нас есть общий город, общая территория. И на этой общей территории мы друг с другом как-то вынуждены договариваться. То есть там, где есть горизонтальные связи, и там, где есть необходимость договариваться друг с другом, там и появляются граждане. И там возникает государство, которое есть нечто, какой-то орган, какая-то система, которая эту нашу общую территорию держит и помогает нам договариваться друг с другом.
Скажи, когда это появилось?
Ну, вообще говоря, есть мнение, что зачатки гражданского общества появляются якобы аж в Древней Греции, но мне кажется, что это нам недопустимая экстраполяция, то есть попытка наше современное представление перенести на то, что было там. А хотя в чем-то здесь есть резон, потому что у древних греков, как ты знаешь, были полисы, то есть города-государства,
да.
И именно там возникает демократия, представление о том, что народ не абы кто, конечно, вот, а люди, обладающие определенным имущественным цензом, имеют право выбирать своих правителей. И идеи древнегреческой демократии так или иначе перекочевали в демократию европейскую и существуют там в едином пакете вместе с гражданским обществом. Тем не менее, это некоторые зачатки. И это то, что было в древнем мире, и, соответственно, это накладывалось на общее тогда еще общинное сознание. Идея же гражданского общества, то есть общественной системы, которая представляет собой конгломерат, ну, то есть набор разных групп, каждая из которых имеет свои интересы, каждая из которых эти интересы преследует и конкурирует друг с другом. И эта идея могла возникнуть явно не раньше XVI века, когда на арену истории окончательно появляется индивид, а то есть человек, осознавший себя как отдельный субъект, не связанный ни с кем, вот, а существующий автономно. Это происходит, во-первых, благодаря Ренессансу, то есть возрождению, которое человека поставило в центр мироздания. Во-вторых, и это главным образом, благодаря Реформации, которая сказала, что каждый человек отвечает за свои отношения с Богом. Нету какой-то структуры, которая может тебя от Бога защитить. Ты с Богом договариваешься лично. Либо ты договорился, либо нет. И все. И тогда получается, что ни семья, ни общество, ни государство,
ни церковь
не имеют, по большому счету, сакрального смысла. Ну, нет смысла. Ты договариваешься с Богом сам. И получается, что в таком случае наши связи друг с другом, которые неизбежны, если мы вместе живем, это чисто прагматическая вещь. Она не имеет отношения к спасению. Как я с тобой договорюсь, это не имеет отношения к моим отношениям с Богом.
Но только если я не нарушу какие-то личностные правила, заповеди и так далее.
Да, разумеется. Но от того, как мы с тобой договоримся, если это все в рамках Божьего закона, зависит только мои и твои прагматичные интересы. Вот и все. Соответственно, это подход, который подчеркивает, что у нас с тобой разные интересы, и нам с тобой нужно договариваться, если мы не хотим друг друга переубивать. И нету такого прекрасного человека, который, как монарх, представил бы и мои, и твои, и дяди Васины интересы, просто потому, что он такой замечательный и помазан Богом. Ну, не может монарх защитить меня от Бога. Если он от Бога меня не может защитить, то в земных делах, ну, уж тем более, какой от него смысл, какой от него прок. И реальность это очевидным образом показывает.
Как вера трансформирует реальность. Почему верующие люди преображали все, от быта до государства. Об этом в «Трансформаторной» с Оксаной Куропаткиной и Эльвирой Чепенко.
Ну хорошо, смотри, мы пришли к системе, когда есть я, есть ты, есть у меня какая-то группа людей, сообщников, например, не знаю, общество ремесленников каких-нибудь. Есть и у тебя какая-то группа людей и твое общество. Нам нужно как-то договориться, как это сделать, как это все регламентировалось в итоге и как мы дошли до вот нынешнего 21 века с этой системой.
Для того, чтобы нам друг с другом договариваться, нам нужно знать, кто мы. А мы исходим из того, что мы плохие. Ты плохая, и я плохая. Почему? Потому что произошло грехопадение, и каждый из нас тянет одеяло на себя. И нам, дай волю, мы друг друга прирежем в переулке за буханку хлеба, потому что мы злые, противные и мерзкие существа. Даже если мы спасены Богом, это происходит не по нашим заслугам, а по милости Божией. А так мы существа крайне отвратительные. Вопрос. Если мы крайне отвратительные существа, как нам друг с другом договориться? Вот скажи мне, как практичный человек.
Слушай, ну нужно придумать какие-то правила, которые будут соблюдать и я, и ты, и дядя Вася. И если эти правила не соблюдаются, то само общество поощряет наказание за это правило. Как-то так я это вижу.
Короче говоря...
Я описала только что закон, да?
В общем-то, да. Закон в западном понимании, я подчеркиваю, там не в российском и не в восточном, а именно в западном понимании. То есть, грубо говоря, мы не надеемся на то, что мы такие хорошие, будем соблюдать правила какие-то неписанные просто потому, что нам так захотелось. Нам не хочется. И будь нашей волей, мы никакие бы правила не соблюдали. Соответственно, необходимо, чтобы мы договорились друг с другом о том, что какие-то правила мы соблюдаем, чтобы друг друга не прирезать, потому что нам выгоднее иметь друг друга неприрезанными.
Угу.
Вот. Мы договариваемся о том, что эти правила четко прописаны, чтобы я не сказала: «Ой, прости, я тебя не услышала, а я тебя не так поняла». И дальше нам нужен какой-то орган, который от имени общества, это ты, кстати, очень хорошо заметила, будет следить за тем, чтобы ни я, ни ты договоренности не нарушали. В настройках по умолчанию мы друг друга подозреваем в том, что мы договор соблюдать не будем.
Да.
Вот.
Собственно, вот этот монарх, бывший, мне кажется, и превратится в тот самый орган, который будет следить за соблюдением вот этих договоров.
Ты мыслишь идеалистически, я бы так сказала. Изначально так и предполагалось. Но что такое 16 и первая половина 17 века? Это эпоха религиозных войн. А когда монархи либо становились гонителями, ну, хоть кого-нибудь, вот, либо становились жертвами этих бесконечных разбирательств. То есть надежда на монарха, на то, что он представляет наши общие интересы, как это было раньше, эта надежда самым печальным образом не оправдалась. Не всегда это приводило к свержению монархии, как это произошло, например, в Англии. И то монархию там довольно быстро восстановили. Но появилась мысль, что монарх-то тоже человек. И он тоже существо мерзкое, противное и пакостное. Соответственно, для того, чтобы он выполнял свои обязанности, необходимо давление на него. Мы не можем ни на кого из людей положиться, что он вот такой будет хороший и будет соблюдать общие законы. Соответственно, необходимо давление на власть. Чтобы было давление на власть, нужно, чтобы власть не была сосредоточена в одних руках. Логично. Система сдержек и противовесов. Все друг с другом конкурируют, и никто друг другу не доверяет. Конец 17 века тори и виги, консерваторы и либералы в Англии заложили основу двухпартийной системы. А когда примерно люди сопоставимы по своему весу, и примерно одинаково у них электорат. И каждый понимает, чьи интересы представляет какая партия. И ты четко себя ассоциируешь с партией, что вот этих людей я представляю в государстве, чтобы они защищали мои интересы. Но еще очень важно, чтобы над этим, над всем сборищем стоял закон. Закон воспринимается как результат нашего с тобой согласия. часто в прямом смысле этого слова. Там, например, знаменитый Mayflower, вот тот самый корабль, на котором отцы пилигримы приплыли в начале 17 века в Америку, это в буквальном смысле общественный договор. То есть люди собрались на борту корабля и согласились друг с другом, по каким правилам они будут жить. И подписали договор, что мы согласились, чтобы никто потом от
не
этого
отнекивался.
Не отнекивался. То есть закон – это результат нашего общественного согласия, это общие правила игры. И мы выбираем людей, которые будут за этим делом следить. Но поскольку мы им не доверяем, мы имеем рычаги воздействия на них, стараемся иметь. А что для этого нужно сделать? Нужно сделать так, чтобы человек боялся, что он может свое место потерять. Монарх может этого бояться?
Может.
Ты понимаешь?
Ну, может, подожди. Если бы он этого не боялся, у нас не было бы революции ни в Англии, ни во Франции и так далее. И головы бы не летели.
Но так они полетели именно потому, что монарх решил, что он такой несменяемый. И трудно его упрекнуть в этом.
А, я опять, короче, за идеалистическую картину мира, да?
Как, понятно. Как обычно, да. Вот. А монарх-то, он думает, что он государство наследует просто по своей природе, что он такой помазанник Божий. Вот. А более прагматичные протестанты решили, что толку от этой идеи особенно нету. Ну, потому что хоть ты от природы, хоть ты не от природы, это все равно мерзкое, пакостное существо. И на тебя необходимо иметь какое-то воздействие.
Слушай, ну, монарх правит всю свою жизнь. Сейчас мы в какую страну ни глянем, очень мало осталось стран, где есть люди, которые находятся у власти всю свою жизнь. Ну, я сейчас не говорю про конституционную монархию, да, потому что там есть еще парламент. Например, там в Великобритании королева, конечно, замечательная, но там есть еще целая делегация, да, которая принимает законы и так далее. А так, чтобы вот он один есть и все, это годами длится. Почему у нас сейчас есть сменяемость власти? Для чего она важна?
Но сменяемость власти именно для того и важна, что люди не доверяют своему представителю. Они на него смотрят с подозрением и полагают, что если человек уверен в том, что его положение не вечно, при любом раскладе он будет лучше себя вести. Вот он уходит, например, со своего выборного поста. Ему важно что? Чтобы доверие граждан и уважение к нему ограждало его и его семью от возможных последствий. Грубо говоря, ты перестал быть членом магистрата, вот, а потом там, через несколько дней избили тебя или изнасиловали твою дочь. Всякое же может быть. Соответственно, в твоих интересах вести себя прилично. Идея появляется уже в 17 веке на территории Новой Англии, это северо-восток современных США, куда в большом количестве устремились иммигранты с территории Британских островов, для того, чтобы спокойно, без королевской власти, которую они признавали только условно, строить государство, как они считали нужным. И сразу же эти протестанты начали строить так называемые теократические государства, то есть где церковь имеет абсолютную силу и абсолютную власть. И вот появляется протестант, его звали Роджер Уильямс, который говорит, неправильная эта система. А с чего мы взяли, что в церкви люди-то лучше? Да ни с чего они не лучше, абсолютно ни с чего. Такие же мерзкие, пакостные существа. С чего они решили, что они лучших людей могут предложить во власть? Непонятно с чего. Соответственно, необходимо сломать эту систему и обеспечить представительство во власти не тех, кого поддерживает церковь, кого она считает нужным, а тех, кого поддерживает народ, кого люди считают достойным человеком для того, чтобы управлять. И чтобы этот человек не зажирался, грубо говоря, ввести механизм выборности власти и сменяемости ее. То есть человек какое-то время побыл на ответственном посту, извини, но до свидания, каким бы прекрасным ты ни был. А мы поставим человека нового. Вот. Идея сразу, как ты понимаешь, не была принята. Вот. Однако уже в конце 18 века появляется первое государство, для которого эти идеи становятся основополагающими. Это Соединенные Штаты Америки. Вот. И вот к началу 21 века мы имеем действительно большинство стран, устроенных хотя бы формально по этому принципу.
Друзья, с вами были Оксана Куропаткина
и Эльвира Чепенко.
Мы сегодня говорили про гражданское общество, ну а выбор делать вам.